Друзья, так как мы давно с вами уже не... Давно у нас не было таких бесед по обзору Ветхого Завета, особенно по книгам пророческим, то я бы хотел напомнить несколько основных мыслей, которые мы должны памятовать всегда, когда читаем пророческие книги. Друзья, дело в том, что ветхозаветные пророческие, особенно книги, они могут быть поняты нами не совсем верно. Друзья, доказательство этому – это фарисеи. Фарисеи очень хорошо знали Священное Писание. Они очень хорошо, друзья, даже наизусть могли процитировать многие-многие главы и многие книги. Тем не менее, мы видим, что фарисеи совершенно неверно понимали Священное Писание. Друзья, я, к сожалению, не подготовил этот слайд. Хотел вам на доске нарисовать, но сейчас она тоже не подготовленная. Вам придется вообразить одну картинку. Она не очень сложная. Мы эту картинку изображали на курсах, когда говорили о пророческих книгах, точнее на семинаре, который в прошлый раз был. Друзья, давайте мы представим вот много таких линий, вот нарисованные много линий. Вот здесь вот, вот представьте, что у нас вот доска здесь, и вот тут нарисованы линии. Вот много-много-много линий, и они устремлены все вот туда. Эти линии Божьих обетований. В Ветхом Завете очень много Божьих обетований, очень много того, что Бог обещал. Друзья, и в Новом Завете сказано, что все обетования Божии, они... Вы помните продолжение? Кто помнит продолжение стиха? Все обетования Божии, написано, они во Христе, да, и во Христе, аминь. Друзья, я хотел бы больше обратить внимание на эту фразу. Все обетования Божии, они во Христе. Друзья, представьте себе вот эти линии, да, вот множество вот этих линий. И вот они идут, и они все упираются в Иисуса Христа. Или они, точнее, все сводятся к Иисусу Христу. Они все в Иисусе Христе исполняются. И если мы с вами смотрим, допустим, мы с вами живем во времена Ветхого Завета, мы живем во времена тогда, когда еще Христа не было, то, смотря на будущее, мы должны понимать, что все эти ветхозаветные обетования, они направлены ко Христу. Если мы смотрим со стороны Нового Завета и смотрим на эти ветхозаветные обетования, мы должны смотреть на них через Иисуса Христа. Друзья, я убежден в том, что нет обетований Ветхого Завета, но я на курсах сказал такую мысль, что может быть и есть, но я их не знаю. Друзья, но я думаю, что подавляющее большинство нет, которые проходили бы мимо Иисуса Христа. Написано, все обетования Божии, все во Христе. Поэтому, друзья, в чем была проблема фарисеев, когда они читали Священное Писание? В чем была проблема фарисеев, когда они изучали Ветхий Завет? Они не видели Иисуса Христа. Они не считали необходимым Мессию, ну, чтобы Мессия был для толкования этих пророчеств. Друзья, и, к сожалению, сейчас тоже есть голоса со стороны проповедников, которые толкуют ветхозаветные книги, ветхозаветные пророчества вне Иисуса Христа. Друзья, это невозможно, и это ведет нас на ошибочный, неправильный путь. Когда-то давно мы с вами такой слайд изучали, который называется «О чем писали авторы Ветхого Завета». И мы с вами вспоминали, друзья, что авторы Ветхого Завета, они в основном писали об Иисусе Христе. И когда мы читаем с вами Ветхий Завет, особенно пророческие книги, мы должны всегда памятовать текст Священного Писания. Это Деяния апостолов, 10 глава, 43 стих. Смотрите, как написано. Деяния апостолов, 10 глава, 43 стих. О нем, то есть об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют, что всякий, верующий в Него, получит прощение грехов именем Его. Друзья, еще раз прочитаю, хотя текст вы это знаете, и много раз мы уже читали его. О нем, об Иисусе Христе, все пророки свидетельствуют. То есть нет ни одного пророка, который не свидетельствует об Иисусе Христе. И это очень важно понимать, друзья. Когда мы читаем книги Ветхого Завета, пророков Ветхого Завета, мы должны помнить о том, что его свидетельство об Иисусе Христе. Если мы в книгах пророческих основную мысль видим не Христос, там, конечно, есть и другие, не основные мысли, но основная мысль, свидетельство основное об Иисусе Христе. Если мы этого не видим, значит, мы в чем-то ошибаемся. Более того, здесь не просто, что пророки свидетельствуют об Иисусе Христе. Здесь сказано о том, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Друзья, и читая книгу пророка Сафонии, мы должны тоже об этом задуматься. Каким образом Сафония свидетельствует об Иисусе Христе. Каким образом Сафония, друзья, он говорит о том, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Если мы этого с вами не увидим за сегодня, то можно сказать, что наше сегодняшнее собрание, оно, ну, в общем-то, пройдет даже и напрасно. Наша основная задача все-таки увидеть основную мысль пророка Сафонии. Итак, друзья, книга пророка Сафонии, она очень короткая, всего 3 главы. Я просил вас прочитать сегодня ее. Думаю, что кто-то, конечно, это и сделал, но, наверное, не все. Давайте, друзья, мы посмотрим на слайд, который здесь отражен, книга пророка Сафонии. Конечно, картинка, может быть, вызывает недоумение, какая-то грозовая туча или грозовые разряды какие-то, город современный, причем тут Сафония, причем тут как бы в древность, все такое современное, но вы, возможно, поймете, что здесь имеется в виду, когда мы будем говорить об этой книге подробнее. Давайте, друзья, пойдем по стандартной схеме. Следующий слайд – это значение имени Сафония. Друзья, очень интересно то, что мы уже говорили об этом, что удивительным промыслом Божьим, я не знаю, как это получилось, но все пророки, которые записаны в Ветхом Завете, книги, которые есть в Ветхом Завете, эти пророки имеют имена, отражающие сущность этой книги. Я даже, друзья, предполагаю, что именно, может быть, этим пророкам давали имена уже после того, как они совершили пророческое служение. Но, может быть, Бог так усмотрел, как бы наперед. Но не так важно, друзья, как это произошло. Важно, что интересная такая особенность. Итак, значение имени пророка Сафонии. В еврейском языке или в еврейское имя оно звучит немножко по-другому. Цефания. Цефания. Ну, здесь, кстати, вот есть такая небольшая как бы аллюзия со словом Стефания, Стефан, Сафония. Это как бы все однокоренные слова. Означает, друзья, вот его толкуют в соответствии с теми словами или звуками, которые входят внутрь этого слова. И самое главное толкование, друзья, этого слова – это покрывать, защищать от Иеговы. Вернее, Иегова защищает или Иегова покрывает. Друзья, вот если это слово разбирать этимологически, то есть как бы историю этого слова смотреть, то вот у евреев в то время это слово «цефания», оно выражало уверенность, стопроцентную уверенность благочестивых людей в благодатном охранении непрестанным помышлением Иеговы. Немножко запутанная фраза, да? Но смысл какой? Они были убеждены в том, вот эти благочестивые люди Ветхого Завета, что Иегова Бог непрестанно помышляет о них. И вот это непрестанное помышление, оно хранит этих людей или защищает этих людей. Вот, друзья, вот это такое глубокое значение этого имени, Цефания, защита Бога, защита Иеговы. Друзья, ну я не хочу вас смущать, чтобы сказать, кто прочитал сегодня эту книгу, поднимите руку, пожалуйста, да? Не хочу смущать. Но вот, друзья, кто из вас помнит эту книгу? Вы не помните, какое у вас было первое впечатление от прочитанных этих глав? Друзья, вот когда я сегодня еще раз прочитал эту книгу, у меня вот это впечатление, которое было раньше, оно у меня усилилось. Когда читаешь эту книгу, друзья, вот давайте с самого начала начнем эту книгу читать. Первая глава, 2 стих. Смотрите, как начинается. «Все истреблю с лица земли», говорит Господь. «Все истреблю с лица земли. Истреблю людей и скот. Истреблю птиц небесных и рыб морских. Соблазны вместе с нечестивыми. Истреблю людей с лица земли», говорит Господь. Друзья, а вот как вы считаете, вот эти слова, которые я прочитал, они соответствуют вот этому «Иегова защищает». Все истреблю. Друзья, когда первый раз читаешь эту книгу, у тебя впечатление такое, что все, Бог приговорил эту жизнь, эту землю полному поражению, как во времена потопа. Как во времена потопа. Тем не менее, друзья, мы с вами увидим, что это не совсем так. Мы увидим, что действительно Цефания или Сафония имя соответствует теме книги о защите Богом. Друзья, немножко давайте обратим внимание на первый стих этой книги. Пожалуйста, следующий слайд. «Слово Господнее, которое было к Сафонию, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амарии, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского». Друзья, и давайте еще раз прочитаю. Скажите, что вот вам, может быть, бросается в глаза при чтении этого стиха? Вот обратите на него внимание. «Слово Господне, которое было к Сафонию, сыну Хусия, сыну Гадолии, сыну Амарии, сыну Езекии, во дни Иосии, сына Амонова, Амонова, царя Иудейского». Вот что-то бросается вам в глаза или нет? Да, довольно большая родословная. Друзья, у евреев было нередко такое, что сын того-то или сын того-то. Друзья, но достаточно редко, чтобы аж до четвертого рода было родословие. Вот, кстати, я хотел бы вас спросить. Вот вы помните своих родственников до четвертого рода? Вы помните, да? Андрей помнит, да? Ну, тоже из сын Гафолии там и так далее. Из Иудина Карена. Друзья, вот в основном люди помнят своих бабушек, дедушек. Про бабушку, про дедушку уже тяжелее вспомнить. А вспомнить родителей, про бабушки и про дедушки, это вообще редкое явление, кто может сделать. Посмотрите, здесь упоминается. Вот как вы считаете, друзья, важная информация или нет? Дело в том, что про Сафонию у нас практически никаких сведений нет. Библия ничего не говорит, и история умалчивает об этом пророке. Но вот эта фраза, она говорит о двух вещах. Первое. Друзья, этот человек был в любом случае из довольно знатного рода. По традиции евреев, родословие указывало на знатность происхождения. Если у человека указывали 5 или 6, может быть, предков, это означает, что род был известный, род был почитаемый. Отсылка здесь, друзья, к Езекии. Видите, Езекия, да? Можно предположить, что это был тот царь Езекия, который был известный в Библии человеком. Поэтому, друзья, можно предположить, что этот человек был довольно знатного рода. Второе, друзья, что мы можем сказать, что очень часто у евреев была такая традиция, что они указывали сына за отцом в том случае, если отец продолжал дело сына. Вот, друзья, и здесь тоже, ну, это все предположение, конечно, можно предположить, что этот человек был из пророческого рода. Ну вот, например, Амос, один из 12 пророков, помните, он говорит такие слова: «Я не пророк и не сын пророка». Помните, он такие слова говорит, да? Друзья, вот как бы он делает упор на это. А в данном случае, наоборот, сын того, сын того, сын того. Можно предположить, что этот человек был, Сафоний был из рода пророческого. И, в общем-то, большинство толкователей сходятся во мнении, что это был в любом случае человек из довольно знатного рода. Езекия, царь это или нет, мы не можем сказать. Может быть, это просто одно одинаковое имя. Но, возможно, это был и царь. В любом случае, это был знатный род. И можно предположить, что он воспитывался в семье пророков. Вот такая, значит, информация о Сафоне. Больше, друзья, ничего, ни священное писание, ни исторические сведения нам об этом пророке ничего не говорят. Следующий слайд, друзья, небольшой. У нас еще два исторических слайда, потом мы пойдем уже по самой книге. Друзья, это время пророчества. Здесь, может быть, вам не очень хорошо видно. Здесь вот наверху такой желтой линии показаны годы правления царя Иосии. А Сафоний, он пророчествовал конкретно во времена царя Иосии. Так написано, да, в одни Иосии. Друзья, и вот эта линия, да, это 640 год-609 год. Это Иосия. И примерно в это время, в начале этого царства, в начале царства Иосии, пророк Сафоний совершал свое служение. Друзья, Сафония, он какое-то время, он пророчествовал параллельно пророку Иеремии. То есть они вместе совершали свое служение. Друзья, и Сафония, в общем-то, друзья, он, возможно, даже застал гибель Иосии, которая произошла в 609 году. Как мы знаем, в долине Мегидо было сражение Иосии с царем фараоном Нихао. И он там погиб. Друзья, все это случилось не так задолго до вавилонского пленения из Иудеи. И поэтому Сафония относится к так называемым предпленным пророкам. То есть пророк, который говорил свою весть перед пленом иудейским. Друзья, немножечко поговорим, чуть-чуть совсем поговорим о царе Иосии. Следующий слайд, друзья, он нам показывает, может быть, не так красиво, как я бы хотел оформить, друзья, три периода царствования Иосии. Вот царь Иосия, мы знаем, что этот человек был весьма благочестивый. В его бытность, друзья, в Иудее началось довольно сильное пробуждение или переоценка. И он 31 год царствовал в Иудее. И эти 31 год, они делятся на три больших периода. Первый период – это первые 11 лет, так называемый дореформенный период, когда, в общем-то, Иосия еще был достаточно маленьким, чтобы что-то делать. Мы помним, что он в юном возрасте стал царем. Второй период – это 12-18 годы. Это найдена в храме первосвященником Хилкию книга закона. Это описано в книге Царств и книге Паралипоменон. Благодаря этой книге закона, которая была найдена, происходит уничтожение всех видов идолослужения и восстановление во всей чистоте богопочитания и богослужения. Мы помним, что про Иосию сказано, не было царя, не восставал царь, подобный Иосии, да, который бы обратился к Господу. И после него такого уже тоже не будет. Друзья, Иосия был благочестивейшим царем. Мы с вами подробно говорили, как народ, любящий Бога, возлагал свои надежды на Иосию. Мы с вами говорили о том, как Иосия погиб в битве с фараоном Нехао, как это ввело в состояние уныния весь народ, что даже Аввакум написал свою плачевную песнь, точнее, Иеремия написал плачевную песнь на смерть Иосии, а Аввакум, друзья, он жалобу Богу по этому поводу высказал и потом получил ответ, друзья, почему так все это происходит. В общем-то, друзья, вот в какой период времени пророчествовал Сафония? Друзья, Иосия три периода, да? Первые 11 лет, дореформенный период, потом несколько лет реформа и потом послереформенный период. Вот в какой период пророчествовал Сафония? Трудно сказать, но скорее всего можно предположить, что именно в первый период. Когда Иосия был совсем маленьким. Почему? Потому что в книге Сафонии достаточно много обличений идолопоклонству. Друзья, мы знаем, что Иосия удалил идолопоклонство из Иудеи. Идолопоклонников он изгнал и идолов уничтожил. И если бы Сафония писал в другое время, скорее всего, друзья, он бы, наверное, так бы не делал, не упрекал в том, чего нет. Поэтому можно предположить, скорее всего, что Сафония, он пророчествовал во времена Иосии, вот тогда, когда Иосия был совсем еще маленьким ребенком, хотя уже и царем. Друзья, вот такой вот исторический фон книги Сафония. Итак, очень коротко. Иосия на троне маленький, скоро будет реформа в Иудее, но еще она не началась. На данный момент в Иудее страшное идолопоклонство, друзья, и пророк Сафония, который был из знатного рода, выходит на свое служение. Вот у вас есть какой-нибудь вопрос по историческому фону этой книги? Вот вам в голове укладывается, да, друзья? Укладывается. Вот я хотел вас спросить, вот такой вопрос, чтобы вы поняли. Вот, Люба, как ты считаешь, вот пророк Даниил жил после Сафонии или до Сафонии? Давайте подумаем. Вот почему вы считаете, что после? А? Правильно, Даниил был в плену, а Сафония до плена, да? Вот уже картинку у нас складывается, да? Когда Сафония жил, да? Даниил был, во время пленения, да? Во время пленения, да, жил. Хорошо. Друзья, то есть вот так у нас примерно должна быть, вот мы должны, вот читаем книгу какую-нибудь или имя вспоминаем, и мы должны сразу представить эту линию времени, где, когда, какой жил царь, где какой пророк, и у нас уже такая, мы уже ориентируемся в пространстве и времени, да? Хорошо, друзья, итак, исторический фон закончен, теперь перейдем к самой книге. Она очень-очень интересная, друзья, эта книга, и она состоит из трех глав. Это следующий слайд. Три главы, три части. Когда переводчики или составители Библии разделяли книги на главы, то они разделили книгу Сафонии на три части, на три главы, которые соответствуют трем частям. Очень коротко мы сейчас посмотрим на эти главы. Первая глава – это суд над Иудеей. Вторая глава – суд над язычниками. И третья глава – новая форма жизни. То есть в третьей главе Сафония открывает новую форму сосуществования людей и Бога. Это спасение иудеев и язычников вместе. Итак, первая глава – суд над Иудеей, вторая глава – суд над язычниками, и третья глава – это спасение иудеев и язычников и вообще новая форма сосуществования людей вместе с собой и с Богом. Друзья, кто это из вас, смотря вот на этот, на эту схему, видит здесь Евангелие или нет? Очевидно, да? Очевидно, мы видим Евангелие. А вот более сложный вопрос, может быть, к братьям, может быть, сестрам. Кто-то из вас может вспомнить какую-то книгу из Нового Завета и, может быть, даже назвать конкретные главы из книги из Нового Завета, в которой вот эта же самая схема четко прослеживается? Только подскажу наоборот. Сначала суд над язычниками, потом суд над иудеями, а потом спасение всех. А? Послание к римлянам. Очень хорошо. Первая глава послания к римлянам. Язычники, которые получили откровение от Бога через творение, Бога не прославили, но осуетились, заменили творение, Творца творением, стали поклоняться твари вместо Творца. Бог их предал превратному уму делать непотребство. И вот все про язычников. Это первая глава. Вторая глава Римлян, как начинается. «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого», и потом идет про иудеев. «Вот ты иудей». Называешься иудеем, учитель язычников, черпающий в законе, там, ну и так далее, все это. И ты тоже такой же, как они, один в один. Третья глава написана, ибо мы доказали, что как иудеи, так и язычники все под грехом, и никакого преимущества нет, чтобы Бог всех помиловал потом. Друзья, вот эта структура, она прослеживается в послании к римлянам, она прослеживается в послании, вернее, она прослеживается в книге Сафонии. Так, итак, суд над иудеей, суд над язычниками и спасение иудеев и язычников в новой какой-то абсолютно новой форме сосуществования. Я немножко, друзья, докажу, что эти главы именно об этом. Первая глава, прочитаю несколько стихов, хотя уже и читал. Со второго стиха. «Все истреблю с лица земли, говорит Господь. Истреблю людей и скот, птиц небесных и рыб морских, соблазны вместе с нечестивыми, истреблю людей с лица земли, говорит Господь». Это как бы такая шапка такая, да? О ком он говорит? И потом. «Простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима». Первая часть. «Над Иудеей и всеми жителями Иерусалима». Вторая часть. Это вторая глава. Четвертый стих. «Ибо Газа будет покинута», это уже языческие места, «Аскалон опустеет», «Азот будет изгнан среди дня, Екрон искоренится, горе жителям приморской страны, народу критскому, слово Господне на вас, Хананеи, земля филистимская, я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей». Итак, вторая глава – суд над язычниками. Третья глава. «Тогда я опять дам народам уста чистые, чтобы все», там имеется в виду иудеи, язычники, по тексту видно это, «чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно». Друзья, почему новая форма? Потому что никакого единодушия между язычниками и иудеями не могло быть. Но в третьей главе книги пророка Сафонии говорится о том, что иудеи и язычники будут призывать имя Господа и служить Ему единодушно, потому что Бог даст им уста чистые. Итак, друзья, вот сама структура этой книги, она уже сама по себе хороша. Мне она уже нравится, и на этом можно было бы закончить, потому что уже так вот мы видим Евангелие, которое проповедуется сейчас, оно открывается пророком Сафонии. Но, тем не менее, пойдем дальше, и у нас, друзья, мы сейчас посмотрим на несколько тем этой книги. И потом подойдем к самой важной, самой такой, может быть, центральной теме этой книги. Друзья, в этой книге несколько раз повторяется слово «день Господень» или «день Господа». Друзья, эта книга, она предвозвещает наступление Дня Господа. Она говорит, что скоро Господь придет, скоро будет день Господа. И как бы эта книга, она побуждает людей задуматься о том, что скоро день Господа будет.
и о том, что скоро Господь придет. И вот много раз эта фраза повторяется. Я взял, друзья, по первой главе и выписал, что это за день Господа, какие характеристики этого дня Господа, о чем, друзья, здесь написано. Давайте посмотрим на этот текст. Посмотрим, да, на этот текст, да? Вы же никуда, ни в другое место не смотрите, да? Вы только на этот текст смотрите. Я так и убежден был, да? Вот. День Господа. Пожалуйста, следующий слайд. Друзья, смотрите. Это день наказания. Это первые 7 стихов до половины 7 стиха. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господа». И все, что выше написано, мы уже 2 раза сегодня читали, что все уничтожу, все будет поражено, истреблю все, простру руку мою на Иудею и на всех жителей Иерусалима, истреблю с места сего остатки Ваала, жрецов и священников, все истреблю. Итак, друзья, по первой главе, первые 7 стихов, до первой половины стиха, можно назвать день Господа, это день наказания. Друзья, знаете, как я могу отметить, чтобы нам было интереснее слушать? Имейте в виду, друзья, что вот как бы этот день Господа, он и в наше время тоже актуален. То есть вот люди, давайте представим, что в то время жили люди. Они жили, как-то формально Богу поклонялись идолам, жили как хотели. И у них в поговорке было «день Господа». Даже вот один пророк пишет, а что вы говорите «день Господень, день Господень»? Да, вот, что вы? Он для вас мрак, а не свет. Вот зачем вы это говорите? Друзья, ну вот у них было так вот. И Сафония, он открывает, вот тот день, которого вы ждете, а ведь все иудеи, они ждали, что будет день Господень. Вот он для вас на самом деле, вот какой день. Это день наказания за ваше преступление. Вот когда Господь придет, он за ваше идолопоклонство, за ваше преступление, он будет вас конкретно наказывать. Будет искоренять и убирать все нечестивое. Друзья, 8 стих. Тут немножко ошибка, не с 1 по 8, а просто 8 стих. «И будет в день жертвы Господней, я посещу князей и сыновей царя, и всех одевающихся в одежду иноплеменников». Друзья, это день посещения. Вот яркий такой есть образ в Ветхом Завете, когда Самуил пришел в ту местность, где жил Иисей, отец будущего царя Давида. И вот вышли старейшины к этому пророку Самуилу, и они ему говорят, смирен ли приход твой? Помните, да? С миром ли ты пришел? Мирен ли приход твой? То есть они очень переживали. Почему они переживали? Друзья, потому что Божье присутствие, оно очень часто сопровождено было именно с наказанием. Бог приходил, чтобы обличить в чем-то. И они переживали, мирен ли приход твой? И вот здесь тоже написано, день Господень – это день посещения. Вот тут написано «князья». Кого он будет посещать, друзья? Он будет посещать князей, сыновей царя и всех, кто одевается в одежду иноплеменников. То есть все люди здесь перечисляются, которые не совсем верно поступают перед Господом, одеваются в одежду иноплеменников. И Господь говорит, я вас посещу. Вот как вы считаете, вот эта фраза обрадовала их или нет? Вас посетит Господь. Вот обрадовала их или нет эта фраза? И, друзья, вот кого обрадует эта фраза? Вот если вам сказать, вот вас сегодня Господь посетит, вас обрадует это или нет? Друзья, вот чистого сердцем обрадует, любящего Бога обрадует, а нечестивого, друзья, не обрадует. Человека, который вот одевается в одежду иноплеменников, здесь такой образ такой хороший, да? Этот человек не будет радоваться тому, что Господь его посетит. Дальше, друзья, это день скорби и плача. Посмотрите, 10 стих. «И будет в тот день, говорит Господь, вопль у ворот рыбных и рыдание у других ворот, и великое разрушение на холмах. Рыдайте, жители нижней части города, ибо исчезнет весь торговый народ, и истреблены будут обремененные серебром». Вот интересное выражение, тоже так немножко отвлекусь. Вот если у человека очень много серебра, очень много серебра, как вы думаете, он считает себя обремененным? Вот человек, например, у него много долгов, обремененный долгами. А у него, например, 100 000 евро. Он скажет, я такой обремененный деньгами, да, деньгами, так обремененный. То есть, а Бог говорит, обремененный серебром. То есть вот это серебро для них большое бремя, оно их ведет по не тому пути. Всех истреблю. Друзья, это день плача и скорби. Друзья, 12 стих говорит о том, что день Господень – это день оценки. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим». То есть Господь возьмет светильник и будет осматривать Иерусалим. И Он будет оценивать, друзья, что происходит. День Божьей оценки. «И накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». То есть это люди, которые считают, что Господь вообще не вмешивается в жизнь человека. Господь не делает ни добра, Он есть, Он сотворил мир, возможно, но Он никакого участия не принимает. Господь говорит, я всех этих людей со светильником войду. Это день Божьей оценки, это день того, когда человек встанет пред светом Божьим, когда вскроются все его дела, все его помышления. Итак, друзья, день Господень, описывающийся в книге Сафонии, это день наказания, это день посещения, причем посещения нерадостного, такого посещения очень печального. Это день, когда люди будут скорбеть и плакать. Это день, когда Бог будет давать свою оценку жизни человека. Братья и сестры, у меня вот вопрос к вам. Что мы хотели бы, чтобы этот день в нашей жизни наступил? Вот как вы считаете, вот такой день? А второй вопрос. А вот если объективно оценивать, мы, вот как бы если вот объективно оценивать, соответственно, нашей с вами жизни, мы вот достойны вот такого дня Господня или мы достойны более лучшего дня? Друзья, вот народ, который жил в то время, это люди, которые, ну, были достойны вот этого дня. Дня наказания, дня посещения такого жесткого, такого жестокого, да, или как вот такого жесткого, дня скорби и плача, дня Божьей оценки. Мы с вами, друзья, достойны такого же дня или недостойны? Вот вопрос. Вот если оценивать нашу с вами жизнь, я понимаю, что вот если внимательно читать вот эту книгу, друзья, то прочитайте, пожалуйста, первую главу дома внимательно, и вы увидите, что по всем, по многим вопросам вы тоже находитесь, и я, и мы находимся в таких же положениях. Друзья, в 18 стихе 1 главы там сказано о том, что... Давайте я прочитаю вам. Друзья, там синим выделено, я вам прочитаю. «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожжена будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли». Друзья, итак, первая глава, она заканчивается вот чем. Итак, день Божий, день, который наказание, посещение, скорбь и плач, оценка Божия, она, его нельзя избежать. Никто ни за серебро, ни за золото, ни за что другое не сможет избежать этого дня Божьего. Друзья, вот эта глава заканчивается очень такой тяжелой мыслью, что человек, его ожидает суд Божий за его дела. Друзья, но вот в этой же главе, в 7 стихе, есть еще одна мысль, которая на первый взгляд, вот первый раз, когда я читал эту книгу, до того, как так серьезно готовился к разбору, друзья, я на нее не обращал внимания, но когда я стал читать внимательно, друзья, она очень сильно вот выделилась в тексте. Давайте обратим внимание на 7 стих. Давайте следующий слайд, друзья. «Умолкни пред лицом Господа, умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень». Вот обратите внимание на первую фразу. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень». Друзья, что значит «умолкни»? Что это означает? Ну, в смысле, у тебя нет возражения. Друзья, никто, ни один человек на этой земле, когда день Господень придет, но для них это имелось в виду в то время, да, никто не может возразить что-либо Богу на его обвинение. Когда Бог со светильником своим пройдет по Иерусалиму и по Иудее, никто не сможет возразить. «Умолкни пред лицом Господа, ибо близок день Господень». А потом идет двоеточие, и вот интересная мысль. «Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать». Вот когда я, помню, первый раз читал эту книгу, мне даже такая мысль возникла. Интересно, вот Господь вот иудеев, язычников так сильно ругает. Вот вы такие, и потом говорит, я приготовил жертвенное заклание. То есть я даже тогда подумал, что Бог вот этих людей нечестивых сравнивает с жертвой, что они как жертва, все, заколет их. А потом, друзья, когда я читал Ветхий Завет, помните, какие вот книга Левит, там книга Второзакония, какие требования к жертве, помните? Непорочная, чистая, без пятна и порока. И я понял, друзья, в книге Сафония не могло идти речи о том, что вот эти язычники, вот эти иудеи, которые почти как язычники, вот эти грешники, они стали теперь жертвенным закланием. А теперь вопрос тогда, а кого же он приготовил на жертвенное заклание? Конечно, здесь очевидно идет речь об Иисусе Христе, о будущем Мессии. Он говорит, умолкните все. Вы все виноваты. День Господень на вас всех. Но я приготовил, Господь сказал, жертвенное заклание. Я уже назначил, точнее, кого позвать. Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Друзья, вот здесь вот на слайде, если Максим вернет, то там жертвенник это изображен, который в скинии собрания, друзья, был. Вот на этом жертвеннике за нечестие народа приносили жертвы. И Господь теперь, обличая народ, обличая, Он говорит, я теперь приготовил жертвенное заклание. Друзья, мне кажется, что в этом и есть идея этой книги, суть этой книги. Дальше мы еще посмотрим немножко с вами на эту мысль. Господь говорит, что я приготовил жертвенное заклание. Мы вначале сказали, друзья, что книга Сафонии, да, она означает, имя его означает, что Бог защищает, Цефания, и Иегова защищает, или Иегова покрывает, или Иегова покровительствует, или Иегова отводит от беды. И вот тут мы в этом стихе видим, через что Иегова отводит от беды. Не просто, друзья, закрывает глаза на грех, не просто говорит, хорошо, я сделаю вид, что ничего не произошло. Он не просто обличает их и говорит, что они теперь, ну, как будто бы ничего не сделали. Он говорит, что я приготовил жертву за вас, жертвенное заклание. Друзья, я хотел бы, чтобы мы все этот текст очень хорошо запомнили, что Господь, обличая иудеев в данном случае, ну, язычников во второй главе, Он говорит им о жертвенном заклании. Друзья, со второй главы идет еще одна тема. Итак, мы давайте вернемся немножко на пару слайдов, на один, точнее, слайд вернемся. И одна тема этой книги – это День Господень. Мы уже посмотрели, что День Господень очень жесткий, очень такой тяжелый, сопровождающийся плачем, Божьей оценкой. Абсолютно ничто не может освободить от этого Дня Господня, но Господь приготовил жертву. Вот как бы эта тема «День Господень», она закрывается. Следующая тема, друзья, этой книги, очень ярко прослеживающаяся, это два рода людей или два типа людей. Следующий слайд. Точнее, через один. Это первый тип людей, те, кто в день гнева будет помилован. Тут в этот день Господень будет помилован. Те, кто в день гнева будет поражен. То есть в день Господень будет поражен. Вот у меня такая мысль, друзья, но она немножко сложна для изъяснения, но я постараюсь. Говоря о нечестии народов, Бог говорит о том, что указывает на то, что я приготовил вам жертву. А потом Он все равно говорит, что есть люди, которые будут помилованы, и есть люди, которые будут пораженные. Вот, друзья, читая эту книгу очень внимательно, я много раз прочитал эту книгу. У меня такое ощущение складывается, что жертва Он приготовил для всех. Вот, он говорит, вот есть жертва. Вот вы грешники, вот такие греховные, вот у вас грехи такие, отступления, вот это. Но есть жертва. А теперь вопрос, эта жертва для кого действует? Кому эта жертва предназначена? Друзья, вот эти нечестивые люди, которые продолжают свое нечестие, эти люди, которые продолжают грешить, они все равно будут поражены, несмотря на то, что есть жертва, несмотря на то, что Господь приготовил жертву за них, они все равно будут поражены. Но есть люди, которые будут помилованы. Друзья, благодаря этой жертве они будут помилованы. Они тоже грешники, они тоже много греха совершили, но они будут помилованы из-за жертвы. И в чем разница между этими двумя людьми? И вот вторая глава, друзья, она открывает как бы этот текст. Давайте посмотрим внимательно на тех людей, которые будут помилованы. Следующий слайд. Это вторая глава с первого стиха. «Исследуйте себя внимательно, Исследуйте народ необузданный. Вот этот слайд, друзья, он открывает тексты, которые говорят, ну, точнее, отрывок, который говорит о тех людях, которые будут помилованы. Давайте еще раз, друзья, я прошу прощения за повторение, но хочу, чтобы четко в голове всех отложилось. Итак, он говорит, что все люди очень плохо себя ведут, очень сильно согрешают, все люди. Но Господь приготовил жертвенник, и Он уже приготовил, кто будет на этом жертвеннике. А теперь, друзья, Он говорит, хотите быть помилованы благодаря этому жертвеннику? Вот сюда. И здесь первый стих. Давайте мы с вами его вместе разберем. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный». Вот эта фраза «народ необузданный» о чем говорит? О том, что это люди тоже грешники, согласитесь, да? Что это нехорошие люди. Это люди, не которые добрые или смиренные. Вот те, кто будет помилован, они тоже относятся к грешным людям. Тоже к тем людям, которые те же самые обличения от Бога получают. Но к чему призывает их Господь? Исследуйте себя внимательно. Исследуйте. Как бы вы по-другому отразили эту мысль? Как бы вы по-другому сказали эту мысль? Переоцените свою жизнь. Посмотрите на свою жизнь. Вникните в себя. Вторая мысль, друзья, второй стих. «Доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней». То есть этим людям приготовлена ярость Господня. Этим людям, друзья, приготовлен пламенный гнев Господень, потому что они народ необузданный. Они заслужили по своим преступлениям, они заслужили наказание. Друзья, но он говорит, исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. А во втором стихе, друзья, он говорит, доколе не пришло определение, сделайте это сейчас. И там вот эта фраза, день пролетит, как мекина. Вот как вы считаете, что она означает? День пролетит, как мекина. Вот когда веют этот, зерно, вот эта мекина, она очень быстро улетает. То есть ветер подул, ее нет. И вот так быстро это проходит, что если люди считают, что да, надо себя исследовать, надо вникнуть в свою жизнь, надо как-то действительно, может быть, надо переоценить себя, но я отложу это на позже. Он говорит, вот доколе не пришло определение, доколе не пришло вот это наказание, ярость Господа, сделайте вот то, что я вам советую. Сделайте это. Вы рассчитываете, что у вас есть время, вы рассчитываете, что у вас будет еще возможность, но день пролетит, как мекина. Быстро все пройдет. Как скоро света, да. И третий стих. «Взыщите Господа, все смиренные земли, исполняющие закон Его, взыщите правду, взыщите смирномудрие, может быть, вы укроетесь в день гнева Господня». Друзья, кто будет помилован? Вот кому дан шанс помилования, друзья? Кому дан шанс? Человеку, который вникает в себя, и что делает? Третий стих. И взыскивает Господа. Человек, который вникает в себя и взыскивает Господа, тот человек может быть помилован. Конечно, друзья, здесь большая тема, что взыскивание Господа, оно проявляется в том, что он смиренный, что он исполняет закон, что он ищет правду, взыскивает смиренно-мудрее. Друзья, это все свидетельство его искания Господа. И Господь говорит, что есть шанс, что вы будете помилованы. Кстати, друзья, еще одна мысль, которую я хотел отметить, второй стих. «Доколе не пришло определение». Вот слово «определение» говорит, что уже что-то определено, Бог уже определил. Но этот стих говорит, что пока не пришло определение, пока оно не случилось, можно что-то изменить. Здесь некое какое, знаете, здесь даже какое-то противоречие. С одной стороны определение, а с другой стороны, пока определение не пришло, постарайтесь это определение изменить, чтобы оно не на вас оно произошло, да? Друзья, а кто не будет помилован? Следующий стих, следующий слайд. Кто не будет помилован? Кто будет поражен? Горе городу нечистому и оскверненному притеснителю. Но и в предыдущем слайде тоже было люди необузданные, заслуживающие ярость, такие же нечистые, такие же оскверненные, такие же притеснители. Но здесь написано второй стих. Они не слушают голоса, не принимают наставления, на Господа не уповают, к Богу своему не приближаются. Друзья, вторая категория людей – это люди, которые не хотят слушать голоса, не принимают наставления, на Господа не уповают и к Богу не приближаются. Вот этим они отличаются. Они отличаются не более нечестивыми грехами. Или те люди, которые более помилованы, будут помилованы, они отличаются не тем, что они, друзья, более чистые какие-то, у них меньше грехов. Нет, у них одинаковый уровень греховности. Причем, что у иудеев, что у язычников, нет разницы. У них разница только в том, слушают они голоса Господа, ищут они Господа, или они пренебрегают наставлениями Господа. Вот в чем их разница. И помилование будет зависеть именно от этого, об их отношении. Кстати, послание к римлянам, оно очень ясно повторяет эту мысль. За что Бог наказывает человека? За его отношение к истине, за его отношение к Слову Божьему. Как человек относится к тому откровению, которое получил? Если он ищет его, если он дает ему развиться в своей жизни, Бог его милует. Если нет, если он не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу не приближается, этот человек получает заслуженное по своим делам. Итак, друзья, два рода людей. Это вторая тема этой книги. Два рода людей. Нечестивые, прошу прощения, помилованные и непомилованные. И отличие этих двух людей, двух родов людей, состоит в том, какое у них отношение к Богу, Божьему наставлению. Если ты в своем нечестии, в своих грехах, вник в себя, понял свою неправоту, взыскал Господа, Бог помилует тебя через тот жертвенник, который Он приготовил. Он приготовил жертвенник, и через него Он тебя помилует. Если ты в своих грехах не желаешь принимать наставления, живешь как жил, не принимаешь Божьего Слова, не приближаешься к Нему, несмотря на жертвенник, который есть, ничего не изменится. Определение совершится, и день Господень придет на тебя. Друзья, эти мысли будут повторяться еще несколько раз. Вот 3 глава, 7 стих, следующий слайд. Я говорил, то есть в прошедшем времени, я говорил, бойся только меня, принимай наставление, и не будет истреблено жилище его, и не постигнет его зло, какое я постановил о нем. А они прилежно старались портить все свои действия. Друзья, я вообще поражаюсь на красоту Сафонии, да? То обремененный серебром, то прилежно старались портить свои действия. Видно, что человек, конечно, имел очень талант такой литературный, да, так здорово выражает свои мысли. Он говорит, я вам говорил, друзья, посмотрите на этот стих, здесь повторяется та же мысль. И не постигнет его зло, какое я постановил о нем. В этом стихе написано, что Бог постановил зло об этом человеке. Ему была предназначена ярость, ему предназначен был гнев. Но Господь предложил путь, чтобы избежать этого ярости и гнева. Но этот человек этим путем не воспользовался, этот народ не воспользовался. Они прилежно, то есть старательно, с усердием старались испортить все свои дела. То есть делать все так, чтобы не избежать постановления Божьего. Чтобы тот определенный Божий гнев, который Бог приготовил, он будет излит на этих людей, будет излит на этого человека. Прилежно старались портить все свои действия. Вы знаете, эта фраза мне настолько нравится, что я иногда вот думаю, что вот люди вот и про себя думаю, там, или про других людей, люди, они прилежно стараются испортить. Вот есть вот семейная жизнь, да, допустим. Вот есть семьи, где вот и муж, и жена прилежно стараются испортить отношения. Они прилежно стараются, вот, как будто на работу нанялись, понимаете? Вот каждый раз, вот каждый день прилежно стараются испортить. Есть люди, которые прилежно стараются испортить там свои отношения на работе или еще что-то. Свои отношения с Богом. Вот эти люди, такое про них интересная формулировка. Друзья, а вот дальше мы переходим к такой удивительному повороту. Вот давайте мы вспомним немножечко книгу пророка Осии. Вы помните книгу пророка Осии? Там Господь тоже такие вот, ну, примерно такой же поворот использует. Вот сейчас я вам, если я быстро найду, друзья, я вам прочитаю. Он говорит, что я сделаю тебе, Ефрем? А потом, друзья, вот точно такие перечисления, таких грехов, перечисляет. А потом говорит, что я сделаю тебе, Ефрем? Ну, то есть, какой приговор я тебе вынесу? Что тебе будет? И потом дальше он пишет. Повернулась во мне внутренность моя. Жалость во мне как бы проявилась. Любовью там я тебя влек и так далее. То есть, такой резкий поворот. Вот сначала обличение, а потом что мне сделать? И он говорит, жалко мне тебя, спасать я тебя буду. Вот такая мысль. Друзья, и вот то же самое у книги пророка Сафонии. Вот он их обличает, обличает, обличает. А потом вдруг неожиданно, друзья, такой текст. Давайте мы посмотрим. Это 3 глава, 14 стих. Следующий, пожалуйста, слайд. «Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима». Почему, друзья? 15 стих. «Отменил Господь приговор над тобою, прогнал врага твоего. Господь, царь Израилев, посреди тебя, уже более не увидишь зла». Друзья, отменил Господь приговор. Ликуй, торжествуй, радуйся. Почему? Потому что Бог отменил приговор. Вот Бог настолько любит человека, что, обличая его во всех его грехах, говоря о гневе, говоря о том, что мы вначале говорили, потом он говорит, я отменил Господь, отменил приговор над тобой. Но, друзья, сейчас мы к этому еще вернемся. Следующий слайд, 17 стих. Продолжение этой мысли. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, восвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать тебе с ликованием». Друзья, большинство толкователей, кстати, предыдущий слайд верните, пожалуйста, большинство толкователей, они сходятся в мнении, что вот эта фраза «Ликуй, черь Сиона, торжествуй, Израиль, веселись и радуйся от всего сердца, черь Иерусалима», согласуется с теми, той радостью, тем весельем, которое сопровождалось, когда Иисус Христос был на земле при въезде в Иерусалим. Друзья, давайте мы сейчас сделаем некий обзор того, что я сказал, и потом скажем самую важную мысль и на этом закончим. Итак, друзья, эта книга, она показывает, что все люди этой земли находятся под грехом. И иудеи достойны суда за свои преступления. И язычники тоже достойны суда за свои преступления. Но Бог этим людям и тем и другим приготовил спасение, совместное, нераздельное, совместное спасение, друзья. И это очень яркий образ церкви. Друзья, но это спасение между вот этими двумя судом над язычниками, судом над иудеями и спасением, которое должно произойти, вот между ними яркой чертой или такой яркой мыслью прослеживается идея жертвенника. Друзья, не просто так Бог отменил приговор. Не просто так Бог сказал, ну да, хорошо, не надо. Это все только потому, что есть тот, который называется в этой книге «жертвенное заклание». Друзья, если бы не было 7 стиха в 1 главе, то тогда бы не было и конца 3 главы, где Господь говорит «ликуй, черь Сиона». Друзья, я уже сказал, что этот стих «ликуй, черь Сиона», большинство толкователей, но все нартолкователи, они соотносят к тому, когда Христос въезжал в Иерусалим. «Ликуй, черь Сиона». Почему «ликуй»? Вот жертвенное заклание, потому что движется. Вот тот жертвенник, который идет, чтобы взять на себя грех мира. Друзья, если будете читать когда-нибудь толкование пророка Сафонии, вы увидите, что все авторы, большинство авторов, точнее, толкуют или относят эту книгу именно как мессианскую книгу, как книгу, которая указывает на настоящее жертвенное заклание. Почему Бог готов простить и язычников, и евреев? Потому что есть жертвенное заклание. Друзья, почему в начале этой книги я выбрал такой вот слайд, можно первую картинку показать, когда молнии там на город обрушиваются? Потому что в этой книге, друзья, очень подробно описывается гнев Господа, очень подробно описывается ярость Его на грехи этих людей. И, друзья, и в этой книге мы видим, что отменяется приговор этим людям, но гнев Бога все равно изливается. Он изливается на жертвенное заклание. Друзья, поэтому в этой, если первый слайд показать, друзья, то вот этот гнев Божий можно сравнить с этими молниями, которые изливаются на город. Они вот, понимаете, поражают. Вот вчера буквально там молния какая-то поразила, там 6 человек убило, там или еще что-то такое. Да, то есть вот как бы гнев Божий изливается, но теперь вот вместо этой картинки можно было показать другую картинку. Когда все эти молнии Божьего гнева, они изливаются на только тот жертвенник, который, как во времена Илии, сошел огонь и пожрал жертвенник на жертвеннике, который был возложен Илии. Друзья, вот подобно этому жертвенному закланию, который явно здесь прообраз Иисуса Христа, Господь излил свой гнев вот на эту жертву. И поэтому Он предлагает остальным людям мир. И поэтому Он всем говорит: я готов вас отменить приговор. И поэтому Он готов отменить определение, которое было об этих людях. Друзья, вот в чем разрешение парадокса. С одной стороны, Господь сказал: я определяю, а с другой стороны, Господь говорит: я могу отменить. Почему так? Может отменить, потому что есть жертва. Может отменить, потому что есть тот, который жертвенное заклание, и на кого излился этот приговор. Поэтому, друзья, эта книга, она подтверждает ту мысль, которую мы сказали в начале, что все пророки свидетельствуют о Нем, об Иисусе Христе. Все пророки указывают на то, что прощение наших грехов, друзья, а вот прощение вот этих беззаконий, оно возможно только в Иисусе Христе, в этом жертвенном заклании. И в том тексте, который мы читали, что все пророки свидетельствуют о Нем, что всякий верующий во имя Его получит прощение грехов именем Его, мы увидели, что да, Сафония свидетельствует о Нем. Да, Сафония свидетельствует о том, что прощение грехов только благодаря жертвенному закланию. Но также Сафония свидетельствует о том, что не все люди получат это, а только те, которые доверятся Слову Бога, поверят Ему. Так написано конкретно, что вот давайте я еще раз напомню этот текст. Кто не слушает, не принимает наставления, не уповает, другими словами, не верит, для того, друзья, останется прежнее определение, прежний гнев. Но если ты находишься даже среди народа буйного, даже если тебе приготовлен гнев и пламенный гнев, но доколе он еще не наступил, если ты взыщешь Господа и исследуешь себя, если ты смиришься перед Ним, то есть будешь верующим, друзья, то благодаря жертвенному закланию обязательно Бог отменит тот приговор, который есть и который был определен. Вот, друзья, вот такая книга. Книга, можно сказать, Нового Завета, сокрытая в Ветхом Завете или записанная в Ветхом Завете.